الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. 39 звучит так. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. Из двух частей состоит аят этот. وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ. Все то, что вы передали в качестве риба, чтобы это росло, находясь в деньгах, в имуществе других людей, оно не будет расти пред Всевышним. Это если подстрочно. То есть все то, что вы передали в качестве риба, для того, чтобы это росло, находясь в деньгах, в имуществе других людей. Оно не будет расти пред Всевышним. Как понять? Не принесет блага. Ну вообще, как аят понять? Эту часть аята понять как? Так, хорошо. Риба вообще что такое? Ростовщичество, да, в общем-то, основное ростовщичество. Ну, сегодня я утром просматривал это я, так еще, чтобы до конца его еще не доработал, но в то же время несколько тафсиров посмотрел. В основе своей риба, так как я изначально и перевел, в общем-то, в качестве, все то, что вы передали в качестве риба. Можно сказать, дали под проценты. Но интересно, Джалалейн и Зухайли тоже из Джалалейн взял это пояснение. А здесь тоже интересный такой подход, то что ну, это все-таки уже пояснение такого второго уровня. То есть в первую очередь подразумевается риба как таковое, как термин, как то, что когда дается что-то под проценты. Но в пояснениях в то же время интересно сказано: «Ай ма фаальту мир риба ва хуа зияда». والمراد بها الهبة أو الهدية التي يقصد بها أو يقصد في данном случае بها الوصول إلى أكثر منها. То есть, если вы что-то передали в качестве риба, ما فعلت من ربا, сделали что-то из категории риба. Риба – это зияда, это приумножение. Далее идет. Подразумевается здесь, когда человек дает хиба или хадия. Ну, хиба, хадия – это подарок. То есть делает какой-то, дает какой-то подарок, некое, какой-то презент, но его целью является получить нечто большее. Пояснение вот такое. У Джалалейн, вот такое, небольшой тафсир, но очень авторитетный. И Зухайли тоже, наш уже современник, взял часть оттуда, прям такое же пояснение дал. Но в других тафсирах, в некоторых так мельком просматривал, ну, просто говорится про риба и все, проценты. Давайте что-то под проценты. То есть основное это там жить на проценты. То есть это недопустимо. Это, об этом оговаривается в других аятах в Коране, что там, заработать миллион, положить его на счет в банке и жить на эти проценты с точки зрения ислама недопустимо. То есть и деньги, и человек, и процесс, и интеллект, и возможность, все должно работать, приумножаться где-то, уменьшаться, опять приумножаться и так далее. То есть должен быть процесс такой активный. Но в данном случае, интересно, в этом 39-м аяте, в пояснении, о чем говорит пояснение? Пояснении уже, то, что я вам сейчас сказал. О чем говорится? Мне как-то непонятно, что я сказал. Или вы все замерзли, что ли?
Передавать что-то с расчетом получить какое-то благо в ответ больше.
Да, нечто большее. Именно вот как бы риба, как приумножение. То есть ты делаешь презент на 1000 рублей, у тебя внутреннее желание получить обратно отдачу. Ну, у вас серьезно, да. Что-то слишком звучит. Не, ну как на 1000 и получить обратно 1000000, что-то как-то перебор. Ну хотя, может, но в данном случае говорится, что баракета не будет, поэтому 1000000 вряд ли. Что-то нереальная цифра. То есть, вот в то же время кратенький аят, вот эта первая его часть, показывает культуру. То есть, тем более, вот разные тафсиры это упоминают. То есть это тоже в нем. То есть как проценты, банковские проценты или дача под процентов, дача под проценты денег, да, когда гарантированно человек должен вернуть какую-то большую сумму, а не участие там, в бизнесе там, или еще что-то. То есть, а в то же время вторым уровнем, который, в общем-то, практически сразу же проговаривают муфассиры, то, что с точки зрения, если совершать то или иное пред Богом, пред Всевышним, то такая форма взаимоотношений между людьми неприемлема. Такая форма взаимоотношений между людьми для человека верующего, она как бы, ну, он может так делать, но при этом ожидать чего не придется? А? Ну нет, почему? Земная польза может быть. Почему? Дал 1000, получишь на 10 000 отдачу какую-то. Да, севаб. То есть от Всевышнего ничего ты не получишь. То есть в пояснении говорится, что севаб, если как раз севабуху. Так, здесь вот. Фаля ярба айндалла. Валя яску айндаху. Ля юбераку фи. Валя севаба фихи лиль муатын. То есть пред Всевышним это не приумножится. Пред Всевышним такое деяние не будет иметь баракета, божественного благословения и севаба. То есть воздаяние, божественное воздаяние такое дело иметь не будет. Почему? Потому что оно ограничено намерением, находится в границах каких? Земных. То есть человек сам поставил не то, чтобы это грех. Не то, чтобы это грех. Но с точки зрения культуры верующего человека, и вот дальше как раз идет, вот как должен верующий поступать, во второй части аята идет. Просто с точки зрения верующего человека, он совершает то или иное, пусть даже какой-то подарок, какой-то презент, какое-то внимание, какое-то там, не знаю, что-то, какое-то содействие, помощь кому-то в чем-то. Он не делает это из правила «я тебе, ты мне», тем более как бы из правила, что вот я там сейчас 1000 на него потрачу, а мне это вернется там многими десятками. То есть это логика не того, кто является по факту глубоко верующим человеком. То есть это логика такого приземленного, чисто материального, земного человека. Человек верующий, он, если делает, он старается помочь другому, сделать подарок, какой-то презент, проявить как-то внимание по отношению к другому, делает это бескорыстно. Пусть даже отдача будет, но намерение не для того, чтобы получить больше, а намерение просто помочь, посодействовать, сделать что-то приятное и так далее. Ну, как в том же самом хадисе, как он, про намерение «иннам аль-амалю бинният», что дела по намерениям. Здесь говорится четко прямо в аяте «лиярбуа фи амуалинас», то есть намерение этого человека в первой части аята для того, чтобы из имущества, из достатка других людей, из их возможности получить взамен больше. Ради этого делается. Пред Всевышним такое деяние баракята, божественного благословения севабы иметь не будет. Во второй части аята «Вама атайтум мин закатин туридуна ваджхалла фауляйка хумуль мудаифун». А то, что вы передадите в качестве закята, но в пояснении говорится в том числе, либо вообще, здесь подразумевается именно садака, милостыня. Но опять же, в первом случае употреблено слово риба, И в первую очередь оно подразумевает дачу под проценты, а потом уже какое-то благодеяние, нечто, некие материальные затраты с получением чего-то большего в ответ. И здесь во второй части то, что вы даете в качестве закята, в первую очередь, конечно же, подразумевается сам закят, а потом уже под закятом могут подразумеваться другие категории там, каких-то материальных затрат на благо другого человека, тоже там садака и так далее, это какая-то милостыня или еще что-то. То, что вы даете из закята, туридуна ваджхалла, делая это только ради Всевышнего, лишь ради Него, фауляйка хумуна мудайфун, то есть такого рода люди, они являются мудайфун, то есть теми, кому воздается в удвоенном количестве или в двойном размере. То есть те, кто делают, будь то закят, будь то садака, будь то какое-то, несут какие-то материальные там временные затраты, либо затраты энергии, возможности на благо другого человека. И делают это абсолютно бескорыстно, не желая получить чего-то взамен. Пусть даже получат, но у них такого намерения нет. У них нет намерения получить что-то взамен. Они делают это туридуна ваджхалла, только ради Всевышнего. Бескорыстно. То есть не в смысле ради Всевышнего на словах, сколько просто в душе, абсолютно бескорыстно, делая это пред Всевышним. Фауляйка хумуна мудайфун. Таковым по их намерению Всевышний воздаст двоекратно, в двойном размере. Ясно, да? В общем-то, ничего сложного. Ну, у нас обычно как? Я сейчас тоже думаю вместе с вами. Интересно. Как у нас обычно, интересно? Когда мы что-то делаем.
Ждем отдачу.
Обычно ждем отдачу, да. Наверное. Не все? Наверное, кроме вас. Ладно. Ну, это целый такой процесс. Наверное, мы об этом часто говорим в тех или иных формах, на ваазах, на хутбах. В том, что все-таки нужно стараться как-то вот соизмерять земное и вечное, потому что, конечно же, часто у человека прямо уже как таковой механизм работает, что если я это сделаю, то что я с этого получу? То есть вот вопрос бескорыстности, как бы жизнь говорит, да, там, или люди ему говорят, ну ты будешь делать бескорыстно то или иное, это сделаешь хорошо, а что, как бы, об этом забудут, это никому не нужно, и так далее, там еще что-то, и самое разное. И поэтому, как бы, ну, в России та же самая система, там, откатов и так далее, то есть, ну, развито просто неимоверным образом, потому что человек сразу закладывает, что я получу за это. Пусть даже я просто вот почти нулевое звено в этом процессе, но что я за это получу? И как сказал я в прошлый раз, нет, этот, когда в Пекине был, там вот, вот у нас такой позор, конечно, Москва-Сити не могут достроить. Там этих в Пекине, Москва-Сити, такого подобных Москва-Сити уйму вообще. То есть такого рода комплексов вообще уйма. Чуть ли не, ну, не, ну, не то чтобы на каждом шагу, да, но, например, там, в каждом большом районе вот, разных проезжали, может, не весь Пекин, но несколько районов разных проезжали, такие небоскребы, красивые здания, аж какие-то кривые, такие, сякие, там самые разные. И жилые комплексы очень красивые, то есть, ну, вообще удивительно. И то, чтобы все было заставлено машинами, как у нас, Москва вся прямо забита. И в дворах все забито. Я такого вообще не видел. Все, ну, за последние, там, говорят, около 20 лет перестроили весь Пекин на 90%, и все эти паркинги, они все под землей. Причем стоимость в Пекине при их развитии, при том, что за последние 2 года, интересно, у них кризиса не было. То есть те люди, которые там живут десятилетиями, и сами китайцы, кризиса у них вообще не было. Но на каком-то этапе государство начало много помогать именно внутренним, потому что как бы экономически я, может быть, все это не припомню. Но суть, начали много вкладывать денег в свою экономику. А, ну, в мире начался кризис, начали возвращаться деньги, большие суммы начали вкладываться. Из-за того, что много денег появилось на внутреннем рынке, стоимость жилья повысилась. Представляете, у нас в кризис понижалась, ну, либо стояла в Москве, да, так вообще понижалась. У них там, ну, как бы кризис, у них кризиса там и не было. Наоборот, стоимость повысилась. Раньше была, по-моему, от тысячи до 2000 долларов за квадратный метр. Сейчас поднялась до 5000 за квадратный метр. То есть в основе своей, причем все такое красивое. А тот же самый паркинг, если у нас там каких-то бешеных сумм стоит, у них там что-то 6 или 8 тысяч, по-моему, долларов подземный паркинг под твоим домом. У нас там под 100 тысяч. То есть, ну, столько всего у нас просто, воздух какой-то, не поймешь, откуда такие цифры, да, или там сити, ну, что его там строить уж такого особенного, у нас столько у нас в России денег, тем более в Москве, ну. А там, вот, опять же, какой-то определенный барракет. Конечно, Китай, не знаю, ну, вообще... Фантастика. И когда говорят, вот, там китайское все самое, самое некачественное. Если кто в Китае не был, так скажет, да. Почему? Потому что наши, как бы, хорошие, как сказать, или не очень, ну, короче, такого рода бизнесмены, они везут самый хлам, самый дешевый хлам, продают раз в 20 дороже. Здесь у нас, ну, вон там. А там в этом хламе в Китае вообще никто не ходит. То есть зайдешь в обычный китайский магазин одежды, там, китайских брендов, все очень качественно, настолько красиво. И стоит, например, самая дорогая там куртка может стоить, причем такая, ну, которая у нас будет, может, там, я не знаю, сколько там стоить. Как один человек однажды сказал, вот там стоковый магазин за 9 тысяч долларов там какая-то куртка коротенькая. Я говорю, чего, говорю, 9 тысяч? Я считаю, в Китае не был. А когда, если я уже после Китая, ну, какой-то мусор, ну, не мусор, может, ну, хорошая куртка, да, за 9 тысяч. Там такая же куртка, такого же качества, китайского бренда, 100 долларов. Причем вообще высшего качества. Ну, качество очень хорошее, материал вообще невероятный. Поэтому сложно. Но я это к чему? Скажете, опять чуть, Шамиль, как бы Пекин впечатлил или Китай? На самом деле впечатлил. Там немцы построили железную дорогу, которую даже себе не смогли построить. Почти 500 километров в час движется поезд от Пекина до какого-то там прибрежного города. Причем каждые полчаса вот так вот движется. Немцы построили, у себя они еще на тот момент такую дорогу не построили. Китайцы уже себе сделали через немцев. Так вот, в контексте 39-го аята, почему я это сказал? То есть когда... То есть в наших реалиях довольно-таки сложно, чтобы человек делал то или иное бескорыстно. То есть как бы логика у нас, психология у нас определенным образом как бы так повернута, что довольно сложно. Тем более все раздуто. Там ценовая политика, все это как бы так достаточно раздуто. Человеку, чтобы чего-то достичь, то есть достаточно такие немалые суммы нужны, и все это вот, там, не говоря уже какие-то кредитные, другие, третьи, самые разные вещи, когда человек в это во все влезает. А в основе своей, если брать культуру верующего, то те затраты, которые он несет на благо других людей, если он хочет, чтобы пред Всевышним это имело баракат, имело божественное благословение, имело вот это вот «фауляйка гумуль мудаифун» удвоено и многократно в большем количестве к нему это возвращалось в земном и вечном, то он должен делать то или иное, нести затраты в адрес другого, других. С каким намерением? Каким? Бескорыстно. Бескорыстно. Так. Сороковой аят. Здесь кратенько такие глобальные этапы упомянуты в 40-м аяте. Звучит он так. Аллаху лязи халякакум, сумма разакакум, сумма юмитакум, сумма юхьикум. Халь мин шуракаикум ман яфалу мин заликум мин шей. Субханаху ва та'аля амма юшрикун. Аллах, Бог, Господь, является тем, кто? Аллази халякакум, кто сотворил вас, «Фамма разахаком», затем наделил уделом. И с пояснением предоставил земные дары и возможности. «Фамма юмитуком», затем, пояснение закономерным наступлением смерти, «умертвит вас». «Фамма юхьикум», затем, пояснение после пребывания в загробном мире и с наступлением дня всеобщего воскрешения, что «юхьикум» – «оживит вас». То есть первое было что? «Сотворил». Второе? Сразу умирать не хочется. «Халякаком» было первое. Потом «разакаком» – дает «резка». И вот риск, конечно, штука, мы часто об этом говорим, как, но опять же, вот менталитет российский с точки зрения риска обычно две крайности. Либо человек становится чуть ли не рабом финансов и материального достатка, с другой стороны, чуть ли не впадает в состояние чего? А? С одной стороны, одна крайность становится чуть ли не рабом материального достатка. С другой стороны, что? Что, другой у вас нет, что ли? А? Я ж пока у вас спрашиваю, уже забыл даже, как это. Не столько безразлично, да. То есть он некий такой монашеский образ жизни, что как бы мне это не нужно, это земное, я полностью как бы отдаю себя Всевышнему и так далее, и так далее. Ну, как вы правильно сказали, бомж. Ладно. Какую-то историю про бомжа. Где же я ее поймал? Один человек. Интересно. И что-то, там какой-то такой нюанс, интересно, человека повернул, изменил. Что именно? Кто же? Один интересный бомж. Это живой пример, кстати. Кто же мне его рассказал? В Москве один человек работал, жил, все нормально было, на каком-то предприятии работал, еще что-то. То есть, ну, имел какую-то свою квартиру, работу, все было в порядке, в Москве жил. На каком-то этапе что-то ему то ли все надоело, то ли какие-то проблемы, то ли еще что-то. Продал квартиру, короче, стал бомжом. Просто бомжом. На улице жил, ходил там. И несколько раз практически, чуть ли один-два раза рассказывал врач, который столкнулся с ним. Так вот, этот бомж два раза пытался кончить жизнь самоубийством. Ну, он потерял как бы смысл. По-моему, в перестройку, что ли, как-то внутренне сломался психологически. И потерял смысл к существованию вообще. И хотел кончить жизнь самоубийством. Его просто нашли там или как-то. То есть люди помогли, привезли в реанимацию. И вот один раз его откачали, другой раз, и потом уже говорят, ну, через месяц опять все равно придет, у него все по кругу ходит, пока не умрет совсем. И год прошел, его нету. И через год приходит человек, аккуратно одетый, в костюмчике, в галстуке, с, ну, не то, чтобы, может, там два охранника, но помощники какие-то с ним. Да? Все такое, даже не похож на того бомжа. Он говорит, знаете, вот я тот бомж, который у вас был год назад, и этот врач, там, кто знали его, удивились по этому бомжу. Он говорит, знаете, я ну, уже как бы готовился к смерти, уже мне ничего не было интересного в этой жизни, но в какой-то момент он увидел умерших своих родственников, по-моему, родителей, еще кого-то. И какой-то такой сон он увидел, что они как бы, что если он умрет, то там его замучают по полной программе. Ну, в смысле, рвать будут на части по полной программе. И он настолько это явно увидел, что умирать ему просто там, ему там никакого покоя не будет. И он вылез как бы из этого состояния, по крайней мере, выкарабкался и занялся каким-то своим делом, работая, постепенно-постепенно Всевышнему риск дал, удел человек чего-то достигшийся. Риск, так как мы с вами молодые достаточно, и кто-то подумал, что недостаточно,
Ha ha ha.
Так вот, если вот подумал, недостаточно, зря. Если там кто-то думает, что мне уже там столько лет. Какое столько лет? Еще там до 80 вам точно далеко, до 90 точно. Еще можно столько сделать и столько в жизни всего преобразить. Так вот, мы о чем говорили? Крайностях, да. Но основное было о чем? Ризка. Всевышний дает удел. Этим уделом обычно люди пользоваться, к сожалению, не умеют. Здоровьем люди пользоваться особо не умеют. Но мы там не курим, не пьем и так далее, плохое ничего не делаем. Но в любом случае, это уж совсем, конечно, деградация полная, но все равно работать над своим телом, работать над своим мозгом, учиться, развиваться, познавать, расти во всех отношениях, духовно развиваться. То есть это целый процесс. Это тот, как бы, тот сад, который Всевышний нам дал, мы его должны постоянно над ним работать, и у нас будет он все больше и больше плодов давать нам. Порой мы что-то игнорируем. Но с другой стороны, интересно, две крайности. Я буквально вчера с одной женщиной как бы в общении столкнулся. То есть, и вот сам менталитет у нас российский, то есть вот она прямо настолько ярко это показала, у большинства, как мне кажется, менталитет либо одна крайность, человек становится, и она как бы в разговоре сама проговорилась. То есть я говорю, что нужно стремиться, то есть тот же самый список Forbes или еще что-то, вы поймите, что вам нужно, Нобелевская премия, вы этого достигнете. Она говорит, о, там, я в свое время 20, и в разговоре как бы у нее выходит, интересно, что? Это все как бы там американские штучки. Я говорю, какого-то там автора называют? Я говорю, даже такого автора не читал. Вот это все. Мы, говорю, 20 лет назад там молились, там всю ночь там писали себе числа, там, что вот 1 миллион долларов, что вот у меня завтра будет 1 миллион. И вот по ее разговору получается, что? Ну, на какую-то она попала, там, какую-то, не знаю, там, программу, может, американскую. Ну, это бывает лохотрон или как, всякая дребедень. Лет 20 назад, может, 10 назад была. Ну, он сейчас там, думаете, у вас вот сейчас, там, не знаю, в этих, на подоконнике будут расти деньги практически. Да? Вы думаете, что у вас сейчас деньги будут расти там. Деньги, 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 они у вас будут расти. Ну вот она попала под эту волну. Видно, она очень долго. Не то, что, не думаю, что прямо-таки у Всевышнего просила. Она говорила, что вот мы там прямо вот просили, настраивались, настраивались. И у нее ничего не получилось. В итоге она, интересно, другая грань. То есть и вот эта вот свобода мысли, резка, удел. Всевышний, ну много аятов на этот счет, много хадисов. Всевышний дает удел, для него это вообще никаких проблем не составляет. Но у людей внутри, общаясь с человеком, тормоз стоит. Что больше, чем это, я не могу. О, там, больше, чем это, я не могу. Да это вообще никогда невозможно. Да вот они там все воруют там, и так далее. Это как бы, а вот я такой там, нет. Либо я такой набожный, что меня пусть деньги не портят и так далее, там еще что-то. Самое разное. Но вот этот вот риск люди не пускают как таковой. С одной стороны, с другой интересной грань менталитета, которая в том числе проговорилась человеком. Обычно люди говорят «довольны». Мы довольны, что у нас есть. С одной стороны, она говорит «довольны». С другой стороны, мне бы хотя бы 1 миллион, я бы туда бы ездила. Интересно, знаете, какое слово прошло? Я бы досыта ела. Вау, думаю, вот видите, то есть это порой говорят же, человек должен проговаривать что-то быстро. То есть полезные вещи для себя может сказать или что-то писать порой быстро. Мозг выдает. Это о чем говорит, знаете? Вот это, эти слова.
Истинное желание.
Недовольство. Что я не доедаю. А знаете вес какой у нее? Серьезно, не буду говорить. Не доедаю. По сути дела, если вы сталкиваетесь с едой, ну вот мы с вами сталкиваемся, у нас не то чтобы растущий, но спортивный организм, да? Человеку много, вот реально много не нужно. Буквально там на тарелку даже, вот, ну кладешь там даже не полную тарелку, полную, например, на обед наверняка. Я, например, не могу полную тарелку супа съесть на обед. Ну это реально совсем... Хотя утром тоже практически ничего не ешь, понемножку чай пьешь с молоком. И все, то есть ну, полную тарелку супа, ну ее нужно же там, 400 калорий ты съешь, а где ты их будешь их выжигать-то? Ну если, конечно, там кирпичи таскаешь, конечно, сожжешь. Но так нужно соизмерять. И вот эти слова, я смогу, если у меня будет миллион, я смогу наесться досыта. Это тоже тормоз. Человек что? Недоволен Всевышним. И такому человеку Всевышний не даст. И вот эта штука, люди очень часто недопонимают ее. То есть в основе своей они недовольны. «Лянь кефарту» и «наадай беля шадид» в Коране говорится. Вот эти аяты мы их в жизни не видим, к сожалению, в себе. В Коране четко сказано, если будете благодарны, «лянь шакарту» – «лязиданнакум». Будете благодарны, я вам дам больше. А благодарность – это вот душевное состояние, радость. Перед вами даже один, там несколько. Вот наверняка вы тоже, ты как бы, ну не тоже, скажете прямо. Ну, берешь там этих, не то чтобы целую пиалку кладешь каких-то орехов, да, берешь 4 миндальных орешка, ну, там, с точки зрения завтра, там, какой-нибудь там маленький там сырочек, 4 миндальных орешка, например, кладешь, да вообще, то есть это, ну реально, это намного интереснее, чем целую миску можно положить этих орехов, нажраться, как, я не знаю, там, какая-то свинья там, да, и потом тяжело будет и вообще никакого смысла. Но человек будет доволен, что он будет жевать целую тарелку там какого-то мяса, мне побольше кусок там. Какой смысл? Нужно как бы, что за этим следует? Счастье это не в том, что ты съешь такой кусок мяса, да? Ты съешь маленький кусочек, но ты прям можешь настолько наполниться чувством благодарности, почувствовать вкус этого мяса, и тебе этой энергии хватит. Насколько? А обычно у человека что? Целую тарелку съест или кусок мяса съест, еще недоволен. Вот если бы еще немножко было бы, ну, вот даже в этих вещах это не благодарен. А? Целую тарелку съел, это не благодарен. Ну как вот ему еще давать больше? Да? Вот эти... Я вас не утомляю этими размышлениями? Отлично. Потому что это вот очень часто это самое зерно жизни. Вот эти аяты, мы сейчас про ризк, Всевышний дает удел. Для кого-то он удел приумножает, для кого-то уменьшает. И иногда испытывает. Там будет сейчас аят. А, есть один, или сегодня какой-то из аятов переводил, или вчера, что ли. То есть там тоже Всевышний дает удел, испытывает. А, этот аят, таких несколько аятов есть. Всевышний, я бсуту ризк лима еша, уэктир. Всевышний для кого-то в этой же 30-й суре Ямсут расстилает удел. Просто расстилает. Нет такого понятия, что там 1 миллион или там 10 миллиардов. Абсолютно. Просто вот расстилает, как поле. Вы смотрели на поле? Сколько там ароматов, сколько травы, сколько красоты. Еще когда солнечный день, поле просто расстилает блага. Здоровье, благополучие, взаимопонимание, духовное счастье. То есть вот расстилает. Уаякдир кому-то, кого-то ограничивает. И в пояснении говорится, в первом случае, конечно же, Всевышний что? Испытывает человека. И во втором случае, когда ставит ограничение, тоже испытывает, смотрит, какова реакция. Не бывает же так постоянно, то или иное. Какова реакция? Смысл-то не в этом. И когда люди порой думают, что вот материально еще что-то, смысл не в материальном, абсолютно. Но человек верующий, для него должно быть одинаково. Есть или нет, одинаково. Но главное чувство какое?
Довольство.
Довольство, благодарность. Это ощущение, что даже если у тебя 100 рублей в кармане, но вот это чувство благодарности, обычно российский менталитет, вот у него 1000 рублей, а у меня всего 100. Ну как так несправедливо? Неблагодарность. Хотя вроде человек даже не понимает, что он неблагодарен такой логикой. А если он благодарен за эти 100, да у него прям вот несколько шагов и договор на 100 миллионов долларов с китайцами долгосрочными. Да вообще у них масштаб. Кто-нибудь из вас был в Пекине? Ну вот у нас даже специальный самолет задержали. Видите, как бы по милости Всевышнего нужно было вернуться на несколько дней, увидеть много интересного, в том числе оказаться вот сверху, Ничего не видно. В центре города практически, да? Там одно из колец, у них 6 колец. Красивый такой комплекс жилой сверху. Вход такой красивый. Входишь, эскалатор вниз, и написано на доске. Нас этот, ну, говорят, вот сходите, рядом с вами находится. Даже как бы не знали. Многие, возможно, долго там живут или приезжают, даже не знают, что такое заведение там есть. И такая табличка, спускаешься в эскалаторе под землю. Табличка справа красным. Показали, вот обратите внимание. Это помещение вошло в книгу рекордов Гиннесса. 98, это огромная спа, сауна, 98 тысяч квадратных метров. И все это под землей. Ну, частично там купол такой стеклянный, видно небо. В нем находится в этом спа, сауне, 92 горячих источника в городе. Человек там оказывается, и, ну, как это, как обычно, да, вот баня, человек говорит, у меня такая баня там, или там такая сауна, еще что-то. Ну, нужно туда съездить, посмотреть, это вообще будет то, что даже какая бы она у него ни была бы, там трехэтажная баня, это вообще будет. Лучше бы не рассказывал. То есть вот когда посмотришь, думаешь, ничего себе, как люди могут такое сделать? Такая красота, как в сказку человек попадает. На каждом переходе человек стоит, вот это, вот это, вот это. То есть удивительно просто. Ну, человек думает, что на 98 тысяч квадратных метров. Можете себе представить? Ну, в Москве там имеете квартиру 100 квадратных метров, уже достаточно, так серьезно, да? 100 квадратных метров. Тут в городе 98 тысяч квадратных метров. Огромное. И причем все сделано в невероятной красоте со всеми этими переходными ситуациями, обстоятельствами. То есть это опять же риск. То есть Всевышний кому-то дает, хоп, для людей открылось, они такую красоту сделали, материализовали. Ладно. То есть дает жизнь, потом что дает? Удел. Нужно уметь им воспользоваться. Пока мы живем, Всевышний может давать очень многое. И нужно, конечно же, уметь это материализовать и в земное счастье, и в вечное, не потеряться в этом. Сумма юмитукум. После Всевышний что делает? Умертвит. То есть все просто, закономерно. Жил, жил и умер. В основе своей для человека верующего это что?
Переход.
Какой? Хороший? Печальный? Для человека верующего, ну, иншалла, радостный. Если мы все от нас зависящее постарались сделать, то уповаем на милость Всевышнего, и все-таки это должно быть чем-то радостным. Фамма юхейкум, после Всевышний вас опять оживит, то есть после пребывания в загробном мире, конец света у всей этой земной жизни, судный день, все, перед судным днем, день воскрешения, всех оживит. И вот здесь интересно, ну, как бы для нас понятный переход, но все же, для людей вообще, информация дается как бы для миллиардов людей разных культур, религий, мнений, философий. «Галь мин шуракаикум маяфалю мин далику мин шей?» «Есть ли кто из выдуманных вами богов и божеств, кто хотя бы что-то из упомянутого смог бы сделать?» То есть халк – оживить, дать жизнь, сотворить, удел дать, умертвить, оживить. Вот эти вот процессы довольно сложные, переходы, жизнь, смерть, весь этот процесс – в период жизни, в период смерти, тот же самый загробный мир, кто-либо, есть ли кто, а я так раз идет, есть ли кто из выдуманных вами богов и божеств, кто хотя бы что-то из упомянутого смог бы сделать? То есть в том-то и дело, что таковых нет, подразумевает аят. Субханаху ва та'аля амма юшрикун. Он творец, бесконечно далек от всего земного, не соответствующего ему. Субхана, То есть он бесконечно далек от всего земного, не соответствующий ему. Ва-та-а-ля, он выше всего того, амма юшрикун, что пытаются вознести на его уровень. Он выше всего этого. Вот такие два аята. Я думаю, нечто большее. Там следующий, 41-й, довольно тоже интересный. Но... И вчера был на круглом столе одном. Интересно достаточно, не первый раз уже. Это в одном из христианских институтов. У них желание, ну не то, что это там, какая-то политическая акция, там диалог, еще что-то, а просто. То есть несколько человек, которые хорошо разбираются и преподают христианство, иудаизм, и несколько человек, ну, в общем-то, как бы, меня как раз обычно стараюсь быть, приглашают, но тоже с точки зрения ислама то или иное объяснить. И вот, надеюсь, получится. Мы, возможно, даже материалы я им предложил. Я говорю, давайте на сайте мы тоже повесим. Там вопросы про Адама. То есть вот в христианстве, ну, я не специалист в вопросах христианства, дай бог, хотя бы шел быть бы специалистом в вопросах с точки зрения ислама. Вот. Но все же какие-то вещи там мы знаем так о христианстве, что там. Но в то же время, интересно, нам как раз тема поднималась о том, что это вот первородный грех, то, что Адам согрешил, и это все преобразовало вообще жизнь человечества как такового. То есть человечество все, оно несет этот грех, и даже невозможно его искупить, исправить. И все это в такой в некой темноте. И там даже интересно, оказывается, в иудейской христианской традиции был период, но я попросил их кратенько, понятно это написать, чтобы это в пояснении, был период, когда вообще понятие там ада и рая как таковое, то есть, ну, говорилось, что это как-то с точки зрения первородного греха, что люди после смерти уходят куда-то в темноту и должен прийти, то есть с точки зрения вот философии христианской, было ожидание, что придет Мессия, Спаситель, он искупит этот грех Адама. Я вам упрощенно, но как бы канонически точно вам это излагаю, как они как раз говорили. То есть придет Мессия в лице Иисуса, ну, как они говорят там, Бог спустится на землю, да, то есть искупление греха первородного Адама, чтобы снять с людей это. И вот после этого уже у людей появляется возможность оказаться в райской обители после смерти. Это я самым упрощенным образом, без ничего не добавляя, вам сказал. Но когда я все это слушал, и там тоже говорится, что есть такие трактовки, есть такие подходы, есть такое мнение, то есть научно, и то как бы без особых разветвлений, я так думаю, ну, конечно, вообще, милости Вышнего, что в Коране все так четко расставлено, то есть вообще, то есть по сути дела вопрос вот этого первородного греха, это же все нарушается, весь процесс человечества, появления людей, и все несут на себе этот грех, и там... Были периоды в христианстве, когда прям проповедовалось, что мы все повинны в этом. То есть священники просто прессовали. Представляете, вот людей, что вы все повинны в этом. Вы как бы чувствуете вот это вот угрызение совести, что вот, да, он съел там запретный плод. Все, то есть мы все в этом виновны, и только нас может как бы, если Бог придет в обличии человека, там Спаситель, он все это с нас снимет, и восстановится связь между Богом и человеком. Вообще. То есть очень сложно. Очень сложно. И они сами же говорят, конечно же, что христиане сегодняшние современные, они вообще практически свою религию не знают. Все так. Очень, ну, очень поверхностно. Я, конечно, соглашусь, что мусульмане тоже не особо как бы грамотные, да? Но все-таки у нас как-то вот... Ох, ну, вот такие... Опять же... Я получил большое удовольствие от того, это, хотя не вписалось в мой, не вписывалось в мой режим, удовольствие, что там пребывал. Во-первых, для себя много узнал. Во-вторых, ну, божественную милость в какой-то степени, думаю, почувствовал, то, что Всевышний миловал. Вот это вот понимать, что в жизни происходит, осознавать, что после смерти. Все это расставляется по полочкам. Но, конечно же, соглашусь, что сам процесс жизни, да, умение быть благодарным, умение не проявлять неблагодарность, вот эти вот все нюансы, конечно, этот механизм, этот джухд, Это приложение усилий. Сколько мы живем, столько мы учимся. Сколько мы живем, столько мы стараемся оттачивать эти навыки, не только интеллектуальные, физические, там, но и духовные. Такой целый процесс, в общем-то, нескончаемый. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين